В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 апреля. В Цхинвале, Сухуми, Тбилиси 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бостонские террористы оказались этническими чеченцами. Акция национального движения Грузии. Председатель Госкомитета по репатриации Абхазии ушел в отставку. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: задержан второй подозреваемый в осуществлении взрывов во время бостонского марафона. В Сирии продолжаются бои. КНДР не откажется от разработок по созданию ядерного оружия. В городе Уотертаун, пригороде Бостона, в результате операции, продолжавшейся около суток, задержан второй подозреваемый в осуществлении взрывов во время бостонского марафона. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 19-летний Джахар Царнаев укрывался в лодке на заднем дворе одного из домов. Его обнаружил хозяин дома и сразу же позвонил в полицию. Прибывшая группа захвата ФБР захватила подозреваемого. Он тяжело ранен и находится в больнице. Известие о аресте Царнаева было встречено ликованием на улицах Уотертауна. Старший брат Джахара Царнаева, 26-летний Тамерлан, был убит в пятницу в перестрелке с полицией. В результате двух взрывов у финишной черты бостонского марафона в понедельник погибли три человека. Более 170 получили ранения, передает Юрий Жигалкин.
Глава бостонской полиции Эд Дэвис так описал на пресс-конференции последние минуты операции, завершившие затянувшиеся почти на сутки преследования двух подозреваемых в совершении терактов во время бостонского марафона. После звонка в полицейское управление Уотертауна пятеро полицейских вместе с сотрудниками ФБР отправились к дому на Франклин-стрит. Его хозяин, проведя согласно нашей инструкции день за закрытыми дверями, как и многие бостонцы, вышел из дома и обнаружил кровавый след во дворе за домом. Он приподнял брезент, прикрывавший его моторную лодку, которая находится во дворе, и увидел кровь. Он тут же вернулся в дом и позвонил нам. В течение часа шла перестрелка. В конце концов, группа захвата ФБР смогла проникнуть в лодку и задержать подозреваемого живым. На фотографиях, обнародованных после операции полиции, видны трое членов группы в спецобмундировании. Они склонились над лежащим человеком. Рядом валяется рюкзак. Арестованный отправлен в больницу. Он в тяжелом, но стабильном состоянии.
Передавал Юрий Жигалкин. В Сирии в боях между правительственными силами и повстанцами за город Дамаска Джейр-аль-Фадл за последние 4 дня погибли не менее 69 человек. Большинство погибших — повстанцы. Об этом сегодня сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский правозащитный центр. По данным правозащитников, силы безопасности сегодня обстреляли город Харита восточной провинции Дер-эр-Зор. Погибли женщина и трое детей. Также сообщается о ожесточении в ожесточенных боях в окрестностях города Иль-Кусейр, недалеко от ливанской границы. Вчера в Сирии жертвами насилия стали не менее 157 человек. Среди них 75 гражданских, 44 повстанца и 38 сирийских солдат.
Эхо Кавказа. Новости.
КНДР не откажется от разработок по созданию ядерного оружия. Однако Пхеньян готов к переговорам с США по сокращению вооружения. Об этом сегодня написала северокорейская газета «Нодон Синмун». Ранее США и Южная Корея призвали Пхеньян возобновить переговоры по его ядерной программе. В четверг северокорейские власти заявили, что сядут за стол переговоров только после того, как ООН согласится отменить введенные против Пхеньяна санкции. А США и Южная Корея прекратят совместные военные учения. Сеул и Вашингтон назвали эти требования КНДР абсурдными. Переговоры по ядерной программе КНДР с участием двух корейских государств – США, Китая, Японии и России – были приостановлены в 2009 году. Суд в Исламабаде сегодня до 2 недель продлил срок ареста бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Ему инкриминируется роспуск высшей судебной инстанции Пакистана в 2007 году и введение чрезвычайного положения. Накануне Мушарраф был доставлен в полицейский участок, где должен был провести 2 суток. Ордер на его арест был выдан пакистанским судом в четверг. Мушаррафа считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. Об этом он написал в Facebook. В марте Мушаррафа вернулся на родину из добровольного изгнания и объявил о намерении участвовать во всеобщих выборах 11 мая. Ему было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Во многих провинциях Ирака сегодня проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. Жители 12 из 18 провинций страны выбирают членов местных советов. Более 8 тысяч кандидатов претендуют на 378 мест. В автономном Курдском регионе на севере страны выборы пройдут в сентябре. В 2 провинциях, где живут в основном сунниты, голосование отложено по соображениям безопасности. В провинции Киркук, которая отличается этническим разнообразием, выборы вообще пока не планируются. Результаты сегодняшних выборов не окажут большого влияния на баланс политических сил в стране. Однако они станут для правительства проверкой на способность обеспечить стабильность и безопасность в стране. Около 14 миллионов граждан Ирака обладают правом голоса. Жертвами землетрясения в китайской провинции Сычуань стали, по последним данным, более 130 человек. Ранено свыше 5500. В пострадавших районах нарушено водоснабжение и подача электричества. Мощные подземные толчки ощущали в соседних провинциях. В мае 2008 года в провинции Сычуань также произошло мощное землетрясение. Тогда погибли около 90 тысяч человек. На северо-западе Пакистана женщина-смертница подорвала себя рядом с госпиталем, убив не менее 4 человек и ранив столько же. Нападение произошло в пятницу у главной проходной госпиталя в городе Хар, регион Баджаур.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Спустя немногим более 5 суток после взрыва в Бостоне, в результате которых 3 человека погибли и около 200 были ранены, подозреваемые в преступлении найдены. Один из них убит, а другой раненым задержан. Ими оказались выходцы из Чечни, братья Царнаевы, 19 и 26 лет. У нас на прямой телефонной связи главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Саша.
Андрей, можно ли сказать, что это был необычный теракт или это типичный случай террористической атаки?
Ну, я думаю, что это типичный случай террористической атаки, которая, однако, в Америке, скорее всего, будет воспринят как нечто совершенно неожиданное. Американцам предстоит, я думаю, сделать 2 открытия. Первое из них и наиболее существенное – это то, что цивилизация крайне не защищена. Если сравнивать этот теракт с терактом с подрывом башен-близнецов, то тот первый, несмотря на свои гигантские масштабы, был очень технологичным. Да, то есть люди обучались летному делу, захватывали самолет. Это был очень сложный путь к конечной цели. Что касается нынешней бостонской атаки, то здесь атака фактически, подготовка, вернее, атаки, ничего ее авторам и исполнителям не стоило. Да, то есть, по сути дела, они были вооружены только своим фанатизмом и скороваркой, которую очень легко приспособили под взрывное устройство. То есть, по всей вероятности, американцам придется научиться, так же, как и израильтянам, постоянно охранять любые массовые акции, которые могут стать объектом нападения. И второй момент, мне кажется, тоже крайне важный, это то, что, по сути дела, когда были подорваны башни-близнецы, я думаю, что очень многие восприняли это как атаку против, ну, скажем так, символа американской цивилизации, против городской культуры. А люди, как бы, это уже цели второго плана, они явились заложниками вот этого бунта, вот этого восстания против христианской цивилизации. Я думаю, что сегодня очень ясно стало, что на самом деле восстание радикального ислама – это восстание против самой жизни. Он отрицает вообще христианскую цивилизацию не как набор, сумму объектов, а отрицает ее носителей, людей, именуя их крестоносцами. И об этом он заявляет совершенно открыто.
Андрей, исполнители бостонского теракта оказались этническими чеченцами. На ваш взгляд, повлияет ли этот факт на террористическую активность на Северном Кавказе?
Я думаю, что на Северном Кавказе на террористическую активность этот факт не повлияет. Кстати, я хотел исправить, Саша, вы сказали, что они выходцы из Чечни. Нет, они выходцы из Киргизстана. Несколько лет, насколько я знаю, насколько я могу судить по информации, опубликованной в СМИ, несколько лет они прожили в Дагестане, а потом переехали в Америку. Я не думаю, что это как-то повлияет на активность северокавказского подполья, поскольку все-таки на Северном Кавказе эта активность заметно снижается. Но то, что в такой своеобразной конкурентной борьбе с арабами за право считаться, ну, скажем так, передовым отрядом глобального джихада, чеченцы сегодня одерживают убедительную победу, это очевидно.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Несколько тысяч сторонников и представителей бывшей правящей партии президента Грузии Михаила Саакашвили и «Единое национальное движение» провели вчера акцию в центре Тбилиси на проспекте Руставели у старого здания парламента. Многие ожидали сенсации, но она, похоже, не произошла. Вчера на акции побывал наш корреспондент Олеся Вартанян.
Для 32-летней Анны Лулашвили сегодняшняя акция была первой за 9 лет, в которой она приняла участие. В последний раз она стояла перед парламентом в дни революции роз. Тогда Михаил Саакашвили был в зените славы, и на центральном проспекте Руставели собирались десятки тысяч людей, которые с упоением ловили каждое слово молодого лидера. Сегодня все иначе, сожалеет Анна. Поддержать национальное движение вышли от силы 5000 человек.
Люди сейчас уже так злы на это прошлое правительство, что видят только плохое. А что сделать, это уже они не видят.
Удрученно говорит Анна. То, что националы вряд ли сумеют сохраниться в качестве политической силы, она поняла еще осенью прошлого года во время парламентских выборов. Малочисленность сегодняшней акции лишь уверила ее в этом выводе. Между тем, руководство оппозиции категорически не приемлет разговоры о скорой кончине национального движения. Выступавшие сегодня лидеры эмоционально рисовали светлое будущее своей политической партии. Впрочем, от прошлого они все-таки отмежевались, изменив название партии на новое национальное движение.
Мы должны прекратить разговоры о том, что мы должны вернуться. Нам нужна победа. Именно слово «победа» ориентировано на будущее. Оно дает нам перспективу и надежду на обновление.
Призывал столичный мэр Гиги Угулава. Но какие бы изменения ни претерпевало нас движение изнутри, его лидером останется Михаил Саакашвили, который сегодня выступил перед собравшимися. Он пообещал остаться в политике после окончания своего президентского срока.
Я пришел в политику, потому что я вас очень люблю, потому что хочу быть с вами. Я буду бороться с вами. Мы вместе победим. Я буду с вами до самой последней минуты своей жизни.
Толпа отвечала Саакашвили громкими аплодисментами. В ответ президент не скупился на похвалы. Участников акции он назвал лучшими сынами страны. Большинство из них приехали из регионов и были заметно утомлены дальней дорогой. Саакашвили был, пожалуй, единственным выступавшим, которого публика слушала с интересом. Схожего внимания не удостоился даже Вано Мирабишвили, который посвятил строительству национального движения почти 15 лет своей жизни. В последнее время именно в его адрес, а не президента, звучит особенно много претензий со стороны однопартийцев. Выступая перед публикой, Мирабишвили не проронил ни слова о будущем партии. Он говорил исключительно о цели сегодняшнего собрания – прекратить сближение с Россией.
С этого дня никто, ни Иванишвили, ни его министры, ни кто-либо из людей Владимира Путина не посмеет даже мечтать о том, что Грузия когда-то отдалится от Европы.
Заявил Мирабишвили. После этого в первых рядах на трибуне его уже не видели. Некоторые СМИ сообщили, что Мирабишвили вообще покинул акцию, так и не дождавшись ее окончания. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш корреспондент Тимур Кигурадзе также принял участие в акции на проспекте Руставели и рассказал об этом во вчерашнем эфире.
Дежавю – первое впечатление. Я окинул взглядом собравшихся перед зданием старого парламента людей, кто только не собирался на этой площади. Здесь в результате разгона солдатами советской армии погибли жители столицы в 89-м. В эти тротуары впиталась кровь, пролитая в стычках времен Тбилисской войны. Тут отшумела революция роз, и это же место облюбовали с давних пор оппозиционеры всех мастей. Они, как и дети малые, никак не желали верить в победную поступь грузинской демократии. Но все проходит теперь в роли недовольных вчерашней власти. Национальное движение. Наскоро оббежав территорию, я в разных неожиданных местах натыкался на депутатов-оппозиционеров, спешивших по своим протестным делам. Также они бегали, готовя акции протеста в 2003-м, будучи тогда еще руководителями НПО и различных молодежных организаций. Заметно, что с годами эти некогда легкие на подъем революционеры обрюзгли и потяжелели, но сегодня они старались выглядеть все такими же молодыми и полными энергии. Люди двигались к месту проведения митинга с разных сторон. Нужно признать, что организовано мероприятие было прекрасно, даже началось все почти вовремя, что для Грузии нонсенс. Протестующие быстро разобрали грузинские флаги и флаги с символикой Евросоюза. Появились и вечно присутствующие на таких сборищах торговцы с семечками, прохладительными напитками и непонятные деды, продававшие книги, которые ими же были написаны. Мною был уловлен и отмечен даже один гражданин африканского происхождения, которому, возможно, доверили роль быть символом страны, открытой для международного пространства. Африканец ужасно скучал. Вообще скука и уныние, в принципе, оказались повсеместными, клевали носами пенсионеры в мятых пиджаках, зевали их внуки, которых бабушки и дедушки повели вместо зоопарка на митинг. Даже господа среднего возраста в пиджаках и с перстнями на пальцах, явно бывшие чиновники или нынешние бизнесмены, их было немного, они чувствовали себя явно не в своей тарелке. Восторг был написан разве что на лицах цыганят, выныривающих отовсюду. Они клянчили мелочь, надо сказать, без особого успеха. Не было причин для скорби и у мутных персонажей, которые за очередной полторашкой пива обсуждали на задворках акции «Мировую политику» и «Еврейский заговор». Чуть веселее было в эпицентре, поближе к трибуну. Там активно хлопали, материли Кремль, негодяя Бидзину и кричали даже, казалось, забытое уже «Миша, Миша». Кстати, единственное, кому удалось взбодрить толпу, был именно Саакашвили. Сначала своим эффектным появлением. Из машины прямо в гущу людей. Охрана при этом, не скупясь, развешивала тумаки, желающим приобщиться президентского тела. А потом и своей зажигательной речью. Обрушившись на внешних и внутренних врагов, Саакашвили напомнил мне скандинавского бога, боевым молотом сметающего своих недругов – Вальгалу, Чорвиллу, кого куда. Он легко затмил всех предыдущих ораторов и дал еще раз понять, кто является истинным хозяином нацдвижения. Многие считали, что митинг станет рамой для явления народу Вано Мирабишвили. Неистовый, как и прежде Миша, расставил все по своим местам. Саакашвили замолчал, и все снова приуныли под звуки государственного гимна. Участники разбредались, кто домой, кто по автобусам, которые, несмотря на все козни, таки добрались из региона в столицу. Ретировались и отряды спецназа «Тихушники». Поначалу они скромно обосновались в глубине садика у Дворца молодежи и в здании старого парламента. По ходу мероприятия старались не попадаться на глаза людям и журналистам. Даже специальные водометные машины во дворике парламента были укутаны веселыми голубыми тентами. До мордобоя дело не дошло, если не считать нескольких пьяных, что-то оравших про Мишину маму. Они моментально испарились после появления серьезных людей в штатском. Основное действие после перенеслось в интернет и социальные сети. Там сторонники национального движения спорят о количестве митингующих, говоря, что на митинг явилось 50 тысяч человек. Их оппоненты шутят, что на Руставели прошла панихида национального движения, на которую явилось не более 3000 скорбящих. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В преддверии пятничной акции в эфире радио «Эхо Кавказа» гостями рубрики «Некруглый стол» были политологи Сосо Цкелишвили и Гела Васадзе. С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Сосо, первый вопрос к вам. Многие предсказывают неизбежный развал ЕНД. Действительно ли можно с нацдвижением попрощаться как с монолитной политической силой, или все-таки шанс выжить у него сохраняется?
Во-первых, наверное, ничего неожиданного не происходит. По-моему, всем ясно, что когда какая-либо мафиозная структура начинает разваливаться, это в первую очередь означает, что крестный отец теряет власть и влияние на своих соучастников.
Сосо, под крестным отцом в данном случае кто имеется в виду?
Лидер национального движения, который уже объявил себя в оппозиции не только государственным структурам и новым властям, но и уже в отношении к собственным фаворитам по партии стал очень, уже, мягко говоря, без интереса относиться, особенно к тем, у которых сейчас проблемы с правосудием. Поэтому единство данной партии уже просто только воспоминание, и очень серьезные разногласия, которые всегда были в данной партии, они всплыли сейчас именно тогда, когда часть лидеров данной политической силы оказались в тюрьме, часть сбежали из страны, и вместо того, чтобы как-то оставаться солидарными с этими людьми, вдруг господин Мерабишвили решил, что настало его время, и, игнорируя всех остальных, старается себе сделать подарки в виде праздников типа митингов и манифестаций.
Гела Васадзе. Очень много в ходу разных конспирологических теорий, объясняющих, что происходит. Ну, самое популярное – то, что власти подготовили подарок перед 19 апреля национальному движению. Есть еще версия, на мой взгляд, довольно остроумная, что Иванишвили предназначила роль, ну, что ли, своего рода жертвенной овцы, чтобы вывести из-под удара Михаила Саакашвили. Что вам кажется, объясняет наилучшим образом происходящее?
Ну, начнем с того, что кирпичи на голову, как известно, случайно никогда не падают. Естественно, противоречия внутри национального движения были, как и внутри любой политической силы, как они сейчас есть и внутри коалиции «Грузинская мечта». Более того, за 9 лет у власти это была непрерывная борьба. Ее можно было, в общем-то, наблюдать и невооруженным глазом между различными, скажем так, группировками. В какой-то момент победила группировка Ванон и Рабишвили. Другое дело, как воспользовались те, кому выгодно было действительно выставить национальное движение перед самым митингом 19 апреля в не очень выгодном свете вот этими противоречиями, это, конечно, я считаю, что это воспользовались этим мастерски. Другое, теперь вопрос такой еще. Что вы сказали о Ванишвили? Нет, речь идет о Мерабишвили, скорее всего, так?
Да-да-да, извините, я ошибся. Да-да, Мерабишвили, конечно.
Вы знаете, мне кажется, что Мерабишвили настолько самостоятельная политическая фигура, что жертвенным агнцем для кого бы то ни было, в том числе и для Михаила Саакашвили, он вряд ли будет. Другое дело, что у национального движения другая проблема. Проблема идеологическая. То есть, вот, например, коалиция и партия «Грузинская мечта», она определилась тем, что они социал-демократы. В национальном движении идеологический разброд и шатание в смысле не определено. То есть правоцентризм – это не явное какое-то, знаете, направление. К силу этого, я еще раз говорю, что естественно, сейчас пойдут процессы размежевания и пойдут процессы по объединению по идеологическому принципу. То есть кто-то уйдет из партии, кто-то в ней останется – кто-то создаст свою партию. Это вполне естественный процесс.
Все понятно. Сосо, у меня такой вопрос. Ну, скажем, заявление Дата Ахалая не выглядит очень убедительным без детализации тех обвинений, которые он выдвигает в адрес Мерабишвили. А в общем претензии к Мерабишвили, насколько я понимаю, нынешняя власть может выдвинуть вагон и маленькую тележку. Да? Методы управления Министерством внутренних дел, ну, мягко говоря, были далеко не идеальны. Тем не менее, грузинская мечта этого делать как-то не торопится. Есть ли основания подозревать ее в том, что она движущая причина, пружина вот скандалов этих двух последних дней?
Вряд ли. Я думаю, просто инструментов таких пока у грузинской мечты просто нет. Реальность-то заключается в том, что семья Ахалая, скорее всего, клан Ахалая, который в течение последних лет был одной из такой непреодолимой вотчиной в стране, и им было все дозволено. И ныне один брат в тюрьме, под следствием еще идет суд, другой уже седьмой месяц как беглец. Отец, он член парламента, тоже покидает фракцию национального движения. И, соответственно, в это время, когда они служили Исаакашвили и Мерабишвили, вдруг о них все забыли. Поэтому это, конечно, трудно пережить. Но обвинения, которые слышны от даты Ахалаи в адрес Мерабишвили, они конкретные, как раз перечисляются конкретные причины недовольства. Но я думаю, что одновременно среди других вопросов, затрагивая вопрос о состоянии узников в тюрьмах, думаю, что это уже предварительно стараются члены этого клана как-то отвести от себя удар, с которым ассоциируется практически вся семья. Поэтому все-таки разбираться в прокуратуре придется, как бы этого старались избежать лидеры национального движения. Есть еще один клан, который пока замер и не активизирован. Это люди, которые тоже занимали высокие, так сказать, должности. И нынче, видимо, таких кланов будет уже меньше, потому что избежали-то люди не без, сильного влияния на ситуацию. Потому вот так развернул свои действия Мерабишвили, что в стране уже давно нет бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который балансировал именно Мерабишвили, и они взаимно контролируя друг друга, сумели долго быть рядом с Саакашвили, так и не развалив партию. Сейчас, когда старается лишь одна сторона остаться в роли победителя, а другие в роли жертв, конечно, это будет предметом постоянного противостояния.
Благодарю вас, Сосо. У меня последний вопрос. Сосо сказал, что разваливается или уже развалилась мафиозная структура. Если принять эту версию как рабочую, можно ли сказать, что на обломках национального движения появится какая-то новая абсолютно политическая сила? Вот ходят слухи, что Бакерия создает свою партию.
Ну, насчет слухов, что Бакерия создает свою партию, я не знаю. Но вы знаете, насчет мафиозной структуры. Все может что угодно называть мафиозной структурой, но национальное движение объединяло людей, которые искренне верили и сегодня объединяет людей, в том числе и сторонников.
Вы знаете, искренняя вера, Гела, не всегда спасает от преступления, знаете. Благие намерения, помните.
Извините, преступления должны расследоваться судом. Я говорю о тех людях, которые идеологически действительно принадлежат к тому прозападному направлению и к тому правому направлению, которое существовало в Грузии хотя бы на словах, скажем так. И вот эти люди, они, естественно, будут объединены в рамках партии и будут составлять серьезную оппозицию любой власти, в том числе и левой, в рамках национального движения или вне рамок национального движения. В сущности, это и покажет митинг 19 апреля, потому что если 19 апреля придет достаточно много народа и придет по идейным соображениям, Это будет означать, что в рамках национального движения.
Спасибо, Гела, спасибо. Мы исчерпали наше время. Я хочу только обратить внимание, что если хотя бы на словах, то все-таки это дискредитация прозападного курса. И напомню, у нас были политологи Сосоц Скрешвили и Гела Васадзе из Тбилиси.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 апреля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий службы госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия и МВД задержан Астамур Худба, уроженец и житель села Блабырхуа Гудаутского района. Астамур Худаба разыскивался Генеральной прокуратурой Абхазии по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь государственного деятеля, президента Абхазии Александра Анквабы и сотрудников правоохранительных органов. Худаба водворен в изолятор временного содержания. С ним проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии. Министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили и министр финансов Грузии Надар Хадури провели совместную встречу в Соединенных Штатах Америки. Они встретились с управляющим израильского банка Стэнли Фишером. Стэнли Фишер скоро покидает должность управляющего израильского банка и готов помочь. Его опыт будет важен для развития экономики Грузии, заявил министр финансов. На встрече с вице-президентом Всемирного банка по Восточной Европе и Центральной Азии Филиппом Ларуста были обсуждены вопросы о сотрудничестве Банка Грузии со Всемирным банком. Стороны детально обсудили осуществление проекта в Грузии, вопросы о обязательном проведении структурных реформ, о тех программах Всемирного банка, которые направлены на повышение конкурентоспособности страны, передает «Грузия онлайн». Также речь шла о поддержке со стороны Всемирного банка в вопросе пенсионных реформ. Было отмечено, что продлится финансирование инфраструктурных проектов, среди которых Восточно-Западный транспортный коридор, а также осуществление других обязательных проектов региональной значимости. Всемирный банк настроен позитивно по отношению к Грузии. Я думаю, что визит прошел на пользу экономике нашей страны, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии. Для выявления кандидатов в президенты члены партии «Единое национальное движение» могут провести внутрипартийный праймерис. Об этом заявил генеральный секретарь партии Вано Мирбишвили. По его словам, в партии идут консультации по указанному вопросу. Когда мы примем решение, станет известно, в какой форме и как будет избран кандидат в президенты. Это будет касаться не только президентских выборов, это станет общим правилом на выборах, заметил Мирабишвили. Вместе с тем он подчеркнул, что сделать это будет нелегко, так как у грузинских политиков подобного опыта нет, сообщает «Грузия онлайн». Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о готовности баллотироваться на второй срок, при условии, что ему окажет доверие республиканский парламент, руководство страны и партия «Единая Россия».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
В четверг президент самопроглашенной Республики Абхазия Александр Анквап подписал указ об освобождении председателя Госкомитета по репатриации Зураба Адлиба от занимаемой должности. Наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, назвал эту отставку логическим продолжением критики абхазского лидера и общественности в адрес чиновников, занимающихся репатриацией потомков махаджиров. С Иналом Хашик побеседовал Демис Паландов.
Инал, сегодня Александр Анквап подписал указ об освобождении должности председателя комитета по репатриации Зураба Адлиба. Собственно, это та тема, которую мы с вами обсуждали буквально несколько дней назад. О процессе репатриации Александр Анквап говорил на встрече с представителем МИДа и назвал чиновников бездушными. Видимо, все-таки адресатом его претензий был комитет по репатриации.
Безусловно, если президент отправил в отставку главу комитета по репатриации отметил, собственно говоря, кому прежде всего предназначалась эта критика. И эта критика предназначалась именно специализированному комитету, который занимается вопросами репатриации, в частности, возвращением этнических абхазов, граждан Сирии, на историческую родину. Ставка, наверное, и не предполагалась. Но вот в силу обстоятельств, общественного резонанса и так далее, информационного, я думаю, президент все-таки принял такое правильное решение в духе той критики, которая звучала и из его уст, и из уст общественности.
Инал, официально это выглядит немного по-другому. Зураб Адлиба подал прошение об отставке 16 апреля, то есть речь идет как бы об отставке по собственному желанию. Это такая форма, которая в Абхазии просто принята?
Я очень редко помню, когда вообще высокопоставленных чиновников просто отправляли в отставку в связи с тем, что они не справились со своей работой. Единственный раз, что мне приходит на память, это президент Арденба отправлял премьер-министра Анри Джергения с такой издевательской формулировкой за неготовность к зимнему сезону правительства. Субтропической Абхазии, собственно говоря, никогда особенно и не готовились к зимнему сезону, но вот такая формулировка была. И обычно все так чинно обставляется эта ситуация, там пишут заявление об отставке, президент удовлетворяет эту отставку и так далее. Вот в такой форме обычно существует, но я думаю, это следствие вот этой критики и президентской, и общественности, и так далее. Здесь
Инал, я в принципе не слышал, наверное, ни одного положительного комментария о работе комитета по репатриации. Все время говорится о том, что он что-то делает не так, что результатов его работы практически нет никаких. Считаете ли вы, что сейчас с уходом конкретного чиновника что-то изменится?
Ну, возможно, здесь присутствует какой-то системный сбой изначально, который присутствовал при формировании Госкомитета по репатриации, потому что если проследить вот эти 20 лет существования его в условиях абхазской независимости, степень эффективности, она практически приближена к нулю, учитывая то, сколько людей вернулось на историческую родину за эти 20 лет, и эта цифра мизерная, и учитывая, что огромные деньги, которые и в трудные годы блокадные, которые выделялись этому фонду, и очень неэффективно по результату работал Госкомитет. И здесь, наверное, даже дело не в персоналиях, мне кажется. Мне кажется, здесь просто, наверное, структурные какие-то проблемы. И помимо этого, конечно же, существует не очень зависящие именно от работы Госкомитета репатриации проблемы. Это, прежде всего, наверное, экономическое положение страны, вопрос безопасности и так далее. Потому что речь идет о людях, которых намерены вернуть, чьи предки уехали 150 лет тому назад, то есть в результате Кавказской войны. Как минимум, ту страну, которую они намерены переезжать, она должна минимум хотя бы соответствовать каким-то стандартам для того, чтобы эти люди все-таки решились переехать.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия развернулась очередная кампания по разоблачению предателей. Парламентская народная партия под руководством Казимира Плиева выступила с разоблачением известного политического деятеля Алана Чочиева, ныне проживающего в Германии. Он якобы пытался навязать президенту республики Леониду Тибилову проект вхождения Южной Осетии в Грузию к 2020 году. Сам Чочиев видит за этими обвинениями руку Эдуарда Кокойте. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В последние дни со страниц югосетинских интернет-ресурсов на Алана Чочиева посыпались упреки в предательстве национальных интересов. На сей раз в попытках слить югосетинскую государственность Грузии. Довольно странно слышать подобные упреки в адрес человека, которого экспертное сообщество считает одним из главных идеологов независимости Южной Осетии. Сам Алан Чочиев говорит, что за 24 года попривык к подобным упрекам. С тех пор, как он стал руководителем общественного движения «Нехас» в конце 80-х годов прошлого века, его сначала ругали, чтобы понравиться местному обкому партии, потом северосетинским властям, на которые была ориентирована Южная Осетия в связи с конфликтом в Грузии. Но почему зазвучали обвинения теперь, когда Чочиев больше не живет в республике и не принимает участие в местной политической конкуренции? Алан Чочиев связывает это с предстоящими выборами в парламент. В преддверии выборов в республике активизировалась коалиция экс-президента Эдуарда Кокойты. В ходе недавней пресс-конференции Эдуард Кокойты не случайно заявил, что борьба за независимость еще не окончена. Хрупкую государственность еще предстоит защитить от национал-предателей, мечтающих слить Южную Осетию Грузии. По словам Алана Чочиева, атака на него – это первая ласточка, объявленного старой командой курса на консолидацию общества под знаменами борьбы с врагами народа, говорит Алан Чочиев.
А поскольку ничего нового нету, то опять вернулись к этой теме, к теме Алан Чочиев. Причем у них ничего не изменилось. Ни в понимании тех слов, которые они произносят, ни в понимании того, на самом деле, чем отличается ситуация тех лет от ситуации нынешних лет. Я имею в виду в политическом понимании. В общем, я так думаю, что это последний ресурс, который есть у Кокойты, и он его сейчас перед выборами парламентскими пытается использовать. Но качество этого ресурса безобразное. Я думаю, что у них ничего не получится.
По мнению югоостинского общественника Тимура Схурбати, борьба с предателями – это такая своеобразная попытка снять с повестки дня упреки общества за развал процесса восстановления республики, за разворовывание российской помощи, которые, наверное, найдут своего адресата в ходе предстоящей избирательной кампании, говорит Тимур Схурбати.
О чем-то же надо идти на выборы. На предателях. Не скажешь, что вот мы украли столько-то миллионов. Выберите нас, мы еще больше украдем, и, возможно, вы будете в доле. Украли — это мелочи, главное же свобода. Единственный их козырь. Мы сделали независимость, хотя нам предатели мешают. И сейчас предатели снова могут нас сдать Грузии, но мы, будучи на страже независимости Южной Осетии, не дадим этого сделать.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова видит за подобными попытками вернуть общество к дискуссиям десятилетней давности явный дефицит новых идей, которыми можно было бы увлечь избирателя.
Кто враг, кто друг, потом покажет история. Но сейчас необходимо мозги направлять в правильное русло. Люди должны консолидироваться вокруг идеи укрепления государственности, а укрепление государственности будет идти через политические реформы, социальные реформы, экономическое развитие. Вот над этими темами надо работать и предлагать какие-то новые идеи. Но хватит уже говорить о прошлом или искать каких-то врагов среди своего общества. Это уже не актуально, это уже не должно работать, и люди от этого уже устали.
Напрашивается еще один вывод. Обвинения в чем бы то ни было, адресованные человеку, не живущему в республике, за 7 месяцев до выборов, бессмысленны, если эта деятельность по разоблачению предателей не продолжится в самой республике. Но тогда возникает вопрос, а как ее можно реализовать без участия действующей власти или даже против ее воли? Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Противостояние двух партий с одноименным названием началось во время парламентских выборов 2009 года в самопроглашенной республике Южная Осетия. Спустя 2 года после того, как Народная партия Роланда Келексаева провела съезд и подготовила предвыборный список кандидатов, в штаб партии неожиданно ворвались вооруженные люди в масках. Тем временем в Цхинвале был организован альтернативный съезд Народной партии, на котором возмущенные поведением лидера партийцы переизбрали председателя, заменив Келексаева на Казимира Плиева, лояльного к Эдуарду Кокойте. В итоге ЦИК пропустил на выборы именно Народную партию Казимира Плиева, рассказывает Ирина Келексаева.
Руланд Келексаев и его соратники до сих пор пытаются восстановить справедливость. Они не сомневаются, что рейдерский захват партии организовали бывшие власти, которым тогда понадобился карманный парламент. Соответственно, обе народные партии ведут параллельное существование. Одна, используя государственный информационный ресурс, другая — альтернативные источники. Партия Казимира Плиева в последнее время все чаще и агрессивнее клеймит врагов народа и инициаторов оранжевых революций. Организация Руланда Келексаева, по его словам, тоже ведет активную партийную жизнь и сдавать позиции не намерена. Тем более, что по имеющейся у него информации, партия Казимира Плиева до сих пор не прошла должного юридического оформления в Министерстве юстиции Южной Осетии.
На сегодняшний день в Народной партии состоят около 345 человек. Сейчас мы занимаемся подготовкой очередного съезда. Мы также собираемся в ближайшее время направить в Верховный суд Южной Осетии жалобу по поводу отмены на выборы парламента 2009 года, потому что они состоялись не по закону, и в законодательстве Южной Осетии прямо прописано, что в таком случае назначаются повторные выборы парламента.
На фоне партийного многообразия новые партии растут, как грибы после дождя. Я выразила сомнения относительно правдоподобности названного Руландом Келексаевым числа его сторонников, на что мой собеседник поспешил ответить, что и это далеко не вся правда. Количество людей, желающих вступить в партию, растет каждый день. Есть у Руланда Келексаева и свое понимание почти маниакальной информационной активности партии Казимира Плиева.
Но они прекрасно понимают, что их не сочтены, что они незаконны и что их ждет суд. И они сейчас изо всех сил стараются подыграть нынешней власти.
Возвращаться в Цхинвал Келексаев пока опасается, поэтому предпочитает бывать здесь наездами, навещать семью раз или два в месяц. Ведь за деньги со спецсчета члены партии Казимира Плиева, они получили больше 100 миллионов рублей, будут биться до конца. Его соратница, преподаватель местного университета Фатима Маргиева, не только не боится жить в Цхинвале, но энергично высказывается по текущему политическому моменту. Похоже, полемические приемы она заимствует у своих оппонентов. По крайней мере, говоря о неких прогрузинских силах во власти, она, по сути дела, открывает свою собственную маленькую, но очень гордую охоту на ведьм.
Да большинство членов Народной партии, уверяю вас, не умеют даже читать и писать. И те заявления, которые делаются от имени лидера Народной партии, эти заявления не может делать лидер Народной партии. Я считаю, что это прогрузинские силы. Естественно, они все хотят сохранить свою власть.
Судя по всему, новая власть, наблюдающая за этой перепалкой, пока тоже ломает голову, что же делать с гиперактивными политическими соперниками из народных партий. Партия Казимира Плиева, как и раньше, представляет одну из фракций местного парламента. Другая, Руланда Келексаева, как и 4 года назад, борется за восстановление ее в законных правах. Загадкой остается пока и то, какая из двух организаций окажется на финишной прямой следующих парламентских выборов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вернемся к политической ситуации в Грузии. На днях спикер парламента Грузии Давид Усупашвили посетил с визитом Чехию, где дал интервью в пражской редакции «Радио Свобода» журналисту грузинской службы Саламе Асатиани.
Каково ваше впечатление от визитов в европейские страны? Как здесь, в Европе, относятся к процессам, происходящим в Грузии, и насколько изменилось в европейских странах скептическое мнение об украинизации Грузии, о том, что она пошла по пути избирательного правосудия и так далее.
Откуда полонетиста чехетис?
Конечно, мы не случайно первыми странами для визитов выбрали Польшу и Чехию. Это те страны, которые традиционно поддерживали Грузию и в вопросе членства в НАТО, и в интеграции в Евросоюз, и во многих других вопросах. И нам необходимо было заявить, что Грузия не собирается сворачивать с намеченного внешнеполитического курса, несмотря на то, что в стране сменилось правительство. После всех встреч, которые мы провели в Польше и Чехии, мы возвращаемся домой с твердым убеждением, что наш курс находит полную поддержку всего политического спектра в обеих странах.
Тем не менее, в первое время было сделано немало критических заявлений о внешнеполитическом векторе Грузии. Не послужило ли причиной этому отсутствие твердых посланий от нового правительства или сомнительные заявления, иногда явно наносившие вред имиджу Грузии? Приведу в пример случай, когда премьер-министр на встрече в Давосе с инвесторами сказал, что все хорошее, услышанное ими ранее о Грузии, ложь. Или утверждение, что в составе прошлого правительства были криминалы и так далее.
Скажем так, для тех, кто слышал и знал о Грузии слишком мало, тот факт, что в маленькой стране, измученной постсоветскими войнами, действовало правительство, следовавшее прозападному курсу, уже сам по себе был очень удивителен. И поверить в то, что такое правительство одолеет какая-то другая политическая сила, которая тоже окажется прозападной, было трудно. С другой стороны, те люди, которым была интересна Грузия и которые следили за событиями в стране, находились под сильным влиянием тех пропагандистских идей, которые развивало прошлое правительство. Таким образом, наша победа для большинства людей, интересующихся Грузией, стала своего рода сюрпризом. Им были известны проблемы Михаила Саакашвили и его команды, но они, вероятнее всего, считали, что лучше иметь дело с привычными проблемами, нежели с тем, что их может ожидать. Потому что за несколько последних лет мы, оппозиционные силы, не сумели убедить мир, что мы не дикари, что мы не коммунисты и тому подобное. Так что нам пришлось преодолеть преодолевать крайне недоброжелательное отношение к себе. Но на сегодняшний день я могу твердо сказать, в Европе, в США нет ни одной такой силы, которая серьезно сомневалась бы в том курсе, которому мы следуем. И теперь наша задача не допустить повторения 2004 года, когда все впали в эйфорию и поверили в то, что новая власть лучше прежней. И наша просьба к международному сообществу не ослаблять к нам внимание, наблюдать и присылать сюда побольше хаммербергов, употреблю такой термин, тех людей, которым они доверяют и чью информацию будут считать достоверной.
Наблюдателей?
Не только наблюдатели, фигуры и авторитеты, которым они доверяют, на чью информацию будут полагаться как на первоисточник.
На Западе часто пишут и о том, что грузинская мечта не ожидала победы и не была готова к ней, что она больше готовилась к политическим репрессиям после выборов со стороны власти, чем к победе. Победа повергла ее в растерянность, она была дезориентирована, и это явно просматривалось в некоторых посылах и действиях. Это верная оценка? Вы ожидали победы?
В выводах я с вами согласен, а в разъяснении нет. Я согласен, что в первые дни, в первые месяцы, а может быть в некоторой степени и сегодня, систему управления страной надо упорядочить, и над этим придется еще работать. Но это не потому, что мы не ожидали победы или не хотели ее. Это не так. Мы прошли через тяжелую борьбу, страна в самом деле прошла по острию. Но речь сейчас не об этом. Были моменты, когда возникал вопрос, победа какой ценой? Или поражение какой ценой? Но причина того, что новая власть приступила к делам не совсем подготовленной, это нечто другое. Причина в том, что мы больше года провели в очень активной предвыборной кампании. И это больше походило на бой гладиаторов, нежели на партийную политическую конкуренцию, когда противопоставляются программы и идеи.
В Грузии практически нет такой традиции.
Не существует, и этому не положили начало и последние выборы. Нам надо пройти еще длинный путь. Вторая причина в том, что к власти пришла уличная оппозиция, нас же именно так называли. А так называемая парламентская оппозиция теперь ушла вместе с властью. Уличная оппозиция, в том выражении, в котором я его употребляю, означала, что мы были абсолютно отстранены от тех конкретных дел, вопросов, которые надо было решать, от того, что происходило в системах образования, здравоохранения, во внешней политике, в армии, в финансах и так далее. Поэтому с этой точки зрения я даже доволен теми темпами, с какими представители новой власти, к примеру, включились в переговорный процесс с Евросоюзом. Это можно счесть хвастовством, но я доволен и тем, что в парламенте за очень короткое время, примерно за 2 недели, мы, совершенно новые в парламенте люди, сумели организовать работу этого института вместе с аппаратом, несмотря на 1000 сложностей, будучи в Кутаисе. И эта работа заключается не только в выходе с речью на трибуну и нажатии кнопки. Это огромная система.
Эту уличную оппозицию или широкий спектр политических сил внутри коалиции объединяет фигура Бедзины и Иванишвили. До этого, как вы отметили, оппозиция не могла объединиться. Каковы ваши отношения с Иванишвили? Некоторые сигналы ставят под сомнение независимость парламента. Вспомним хотя бы тот случай, когда вы были против рейтингового голосования по конституционным поправкам, но потом, видимо, Иванишвили повлиял на ваше решение, и вы его изменили. Случаем из того же ряда можно считать и ваше письмо в Европейскую народную партию, после которого Иванишвили признался, что главные акценты в послании расставил именно он. Как вы считаете, это нормальные отношения между председателем парламента и премьер-министром? У вас есть возможность не учитывать его мнение или переубедить его во время дискуссии?
Нет ничего удивительного в том, что Иванишвили – сила, объединившая оппозицию, а теперь и фактор единения правительства. Хотя, если это было бы искусственным объединением, и только вокруг фигуры Иванишвили, из этого дела ничего бы не вышло. До этого у многих было желание стать объединяющей силой, даже у тех, у кого финансовых ресурсов было не меньше. Но это не случилось из-за многих причин. Первое – это проницательность самого Иванишвили. И хотя он часто говорит, что он не политик, у него именно политический ум и мышление. С другой стороны, и ситуация уже созрела к тому времени, и не только в политических партиях и внутри оппозиционного спектра, но и в самом обществе, среди населения.
Одна из самых болезненных тем, от которой мы уйти не можем, расследование событий августовской войны. Есть ли у Грузии сегодня возможность начать этот процесс, открыть этот ящик Пандоры и расследовать эти предельно сложные дела, с учетом того, что ни одно из нашумевших дел, будь то дело Гергиани или пытки в тюрьме, пока не раскрыто.
Давайте для начала проясним, что имеем в виду, когда говорим о расследовании. Оно политическое, уголовное или это попытка определить полный спектр причин войны, тех ее эпизодов, когда имела место этническая чистка и так далее. Начну с того, что существует вывод комиссии Тальявини, документ, которому доверяет весь мир. И, на мой взгляд, это справедливо. В задачи грузинской власти сегодня не входит создание какого-либо альтернативного документа по итогам тех или иных расследований. Другое. Вы знаете, что в Гаагский суд поступили материалы об этнической чистке. Их внесли грузинские НПО. Очень конкретные интервью, фотографии, сделанные с помощью сателлитной связи и так далее. Несколько недель назад в Тбилиси приезжали представители этого суда, которые встречались с сотрудниками прокуратуры. Мы придерживаемся позиции, которой должно придерживаться любое уважающее себя государство. Мы говорим, что грузинская сторона готова принять активное участие в этом расследовании. Однако мы не можем проводить расследование за пределами административных границ, допросить людей, живущих там. Поэтому мы говорим им, что в этой части мы готовы собственными силами, с помощью ваших рекомендаций, в соответствии с вашими заданиями и по соглашению с вами, провести расследование внутри страны, на той территории и с участием тех людей, которые будут в пределах досягаемости и которые могут дать показания. Я думаю, это правильный подход.
Но проблема, наверное, опять же в том, что об этом сказал на последней пресс-конференции премьер-министр. И хотя позднее он отказался от этого заявления, было все же сказано, что Грузия начала боевые действия до того, как российская армия пересекла границу. И главное, он заявил, что там ничего серьезного не происходило. Была лишь повреждена какая-то стена. В то же время есть информация о жертвах, в том числе и среди солдат-миротворцев. И еще известно, что была пущена в ход тяжелая артиллерия такого типа, которая запрещена в зонах конфликта. Это и российский генерал подтвердил. В чем причина того, что подобные заявления сначала появляются, потом от них отказываются или меняют их форму? Господин премьер не подготовлен?
Я не мог бы назвать это отказом от собственных слов. Хотя, если премьер-министр счел нужным дополнить заявление, это означает, что и сам он остался недоволен тем коротким ответом, который прозвучал на пресс-конференции.
А в это время российские СМИ уже подхватили и распространили это заявление.
Иванишвили остался недоволен не тем, что сказал что-то не так. Он объяснил, что имел в виду. Поскольку обвинение в его адрес, будто он в грузино-российской войне считает виновной Грузию, это, простите, полный абсурд. Он никогда ничего подобного не говорил. Он и не думает, и не говорит так. И второе, Иванишвили никогда не говорил, что войну начала Грузия.
Последнее. Как вы оцениваете те бурные процессы, которые идут сегодня в недрах нацдвижения?
Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей политической партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии. И как бы ни сердились на меня за эти слова сейчас в Грузии, те, кто ратует за запрет или предание суду всего нацдвижения, я все равно повторюсь и всем советую внимательно подумать, о чем идет речь. Если мы погрязнем в этом процессе и будем судить его нацдвижение, как коллективную силу, которая совершала преступления в течение последних 9 лет правления, если мы зайдем в этом деле так далеко, тогда давайте начнем с коммунистической партии. Потом продолжим круглым столом, союзом граждан, возрождением, нацдвижением, и все вместе запретим, ликвидируем и так далее. Но если уж мы не сделали этого в отношении коммунистической партии, то и делать это в связи с нацдвижением тоже было бы неправильным. Это никак не означает, что индивидуальные лица – не должны нести ответственность, и они понесут ее. Но как само нацдвижение сумеет преодолеть это испытание и не погубить себя внутренними распрями и столкновениями, это уже не наше дело. Я бы желал, чтобы ее относительно здоровая часть преодолела этот кризис достойно, не навредив себе, а мы в последующей политической борьбе вновь одержим над ней верх.
Со спикером парламента Грузии Давидом Усупашвили беседовала Саламе Асатиани. Для нашего эфира беседу подготовили Кети Бочуришвили и Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.